Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 62-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать книгу «Бытие», мы в 47-й главе. Я в прошлый раз говорил о том, что в самом начале главы Иосиф представляет своих братьев и своего отца египетскому фараону. Семья Иакова переселяется в Египет, потому что засуха усиливается. Засухи еще 5 лет, иначе им просто не пережить. Они думают, что идут в Египет на короткое время, они собираются просто пережить засуху. Иаков собирается просто встретиться со своим сыном. На самом деле у Бога совершенно иные планы, и Бог эти планы постепенно открывает. И вот 47 глава, 1 стих. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал, «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». Из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. Голод усиливается, засуха усиливается, и вот происходит встреча. В 3 стихе фараон спрашивает, «Какое ваше занятие?» И братья Иосифа отвечают, «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону, «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». Обратите внимание на то, что они действительно просто хотят провести в Египте какое-то время, ну и потом вернуться домой. У Бога другие планы, но участники этой истории пока этого не понимают. Я думаю, кстати, что Иосиф, в отличие от братьев, это понимал. Обратите внимание также на то, что, как мы уже говорили с вами в прошлый раз, в Египте скотоводство считалось презренным, непочетным занятием. В Египте считалось, что вот этим заниматься не стоит. Продукты скотоводства им были нужны, а вот самих скотоводов не было. Даже скот был в Египте, мы об этом прочитаем буквально в следующих стихах, но нужно было кому-то этим заниматься. И вот Иосиф на самом деле делает очень хитрую вещь. Он говорит братьям, чтобы они прежде всего сказали фараону о том, что у них редкая и непопулярная в Египте работа. В современном мире, кстати, бывает то же самое. Существует такая вещь, как эмиграция или временное переселение по трудовым причинам. Иными словами, в одной стране не хватает, ну, допустим, сезонных рабочих. Или даже не сезонных. Ну, просто вот есть какая-то профессия, которая востребована, но заниматься этим некому. И люди переезжают, и в Россию переезжают, и из России переезжают для того, чтобы такими профессиями заниматься, для того, чтобы по таким профессиям работать. Вот то же самое примерно происходит и здесь. И здесь мы начинаем понимать, почему так важно было предупреждение Иосифа, которое мы читали в конце 46 главы, когда он говорит братьям, что вот вы обязательно скажите фараону, что вы скотоводы. Это важно. 5 стих. Реакция фараона. Я думаю, что она подтверждает все то, о чем мы говорили до сих пор. «И сказал фараон Иосифу, «Отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем, если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Иными словами, на государственном уровне фараон отдает братьям Иосифа эту, в общем-то, неблагодарную с точки зрения египтян работу. Ну, египтянам-то неблагодарны, а братья Иосифа заниматься будут с удовольствием. Все довольны. А дальше еще одна встреча. 7 и следующие стихи. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону». И теперь смотрите, что делает Иаков. Это совершенно не тот Иаков, о котором мы говорили в предыдущих беседах. Тот Иаков стремился к собственной выгоде. Но сейчас Иаков по-настоящему стал мужем веры. «И благословил Иаков фараона». Дело в том, что здесь Иаков начинает выполнять то обещание или то благословение, которое было дано в свое время Аврааму. Помните, Бог сказал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». Помните идею, которая звучала много-много раз в истории Авраама и Исаака, о том, что Авраам, Исаак и их потомки будут благословением для других народов. Помните мысль о том, что меньший будет благословлять большего. Вот все это реализуется здесь. Когда-то Иаков пытался вырвать благословение у отца своего, у Исаака. Вырвать то, что в принципе принадлежало ему, но получить это не теми способами, не тем путем, который был предусмотрен Богом. Сейчас Иаков по-настоящему становится патриархом. Он благословляет фараона, хотя, по большому счету, фараон, ну, в административном плане, в политическом плане, гораздо выше, гораздо больше самого Иакова. Иногда спорят, в том числе и в христианских кругах, о жизни еврейских патриархов. Некоторые христиане склонны представлять себе патриархов как людей абсолютно безгрешных, людей, которые никогда не ошибались, людей, которые всегда все делали правильно. Думаю, что такое представление не соответствует Священному Писанию. В Писании патриархи представлены как люди. И точка. Вот я не буду продолжать эту фразу. Люди, которые никогда нет. Нет. В Писании, еще раз, патриархи представлены как люди, в которых, с которыми и через которых работает Бог. Иаков становится, по большому счету, патриархом только сейчас, только к его приходу в Египет. Он уже не ищет ничего для себя. Он несет Божие благословение. Мы еще увидим это буквально в следующих стихах. Но задумайтесь о том, какое колоссальное изменение произошло в жизни Иакова. 8 стих. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Представьте себе Иакова, который жил по плоти. Вот он мог бы сказать: «Знаешь, у меня была большая, бурная, интересная жизнь. Дай-ка я тебе расскажу, фараон. Кстати, я ведь старше тебя». Да-да-да, Иаков был существенно старше фараона. «Дай-ка я тебе расскажу о том, как Бог мне являлся. Да я тебе расскажу про лестницу. Да я тебе расскажу о том, почему я до сих пор хромаю. Или я тебе расскажу про свою хитрость, как в свое время получил благословение. Или про то, как меня унижали 14 лет в доме Лавана, но я и это выстоял. Или как я помирился со своим братом Исавом. Или как у меня были и жены, и наложницы, и дети, и во всем этом безобразии я так или иначе разобрался. Дай-ка я тебе расскажу, фараон, про свои свершения». Все это были бы размышления исключительно по плоти. Вот ничего подобного Иаков не делает. На вопрос фараона он отвечает так: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствия их». Он не превозносит себя. Он говорит: «Я не дотягиваю до моих отцов. Он говорит, моя жизнь похожа на странствие. Нет-нет, он не принижает себя. Он просто отказывается хвалиться. К сожалению, сегодня даже в беседах христиан такие похвальбы, самовосхваления весьма и весьма распространены. Люди говорят о своем образовании, о своем служении Богу. Иногда хвалятся и тем, с кем довелось побеседовать. Я разговаривал, или я лично пожимал руку такому-то и такому-то, или мне пожимал руку такой-то и такой-то. Порой хвалятся тем, чем и хвалиться-то не стоило бы. Все это разговоры по плоти. Я думаю, что Иаков получил свой урок, один из многих уроков. Он перестал хвалиться, он обращается теперь только к Богу. Апостол Павел в послании к Галатам скажет, «А я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова, креста нашего Господа, Иисуса Христа». Вот это главное. И этот урок Иаков действительно получил сполна. В 10 стихе повтор. «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Вот эта встреча. Встреча, которая свидетельствует о Божьем деле, о Божьей работе, о Божьей трансформации, которая произошла в жизни Иакова. Порой эта трансформация занимает много-много лет. Задумайтесь о своей жизни. Или о жизни ваших знакомых, ваших друзей. Как действует в ней Бог? Что Бог делает с вами и через вас? Да-да-да, фараону нужны были скотоводы, но Иакову нужен был Бог. И вот этого Бога он несет фараону. О нем он свидетельствует фараону. Это самое важное, что произошло в жизни Иакова. Кстати, помните, он говорил о том, что вот хоть перед смертью я увижусь со своим сыном. Я тогда вспомнил и провел параллель между Иаковом и его отцом Исааком, который тоже благословлял перед смертью. У Иакова зазор, конечно, меньше, и все же. Иаков пришел в Египет, когда ему было 130 лет. Умер, когда ему было 147 лет. Вот между его предполагаемой смертью и смертью настоящей 17 лет. Это важно. Это эти 17 лет он проживает в Египте. Хотя, как мы с вами будем читать уже в конце главы, он все-таки хочет, он предпочитает, чтобы быть похороненным в Ханаанской земле. Почему? Но мы об этом с вами будем говорить несколько позже. А пока вернемся к библейскому тексту, 11 и следующие стихи. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон». То есть это та же самая земля Гесема, которую мы с вами уже читали. «И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Но засуха усиливалась, голод усиливался. И не было хлеба по всей земле, читаем мы в 13 стихе, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Здесь упомянуты только две земли, египетская и ханаанская, потому что именно они вовлечены в эту историю. Хотя, конечно, голод и засуха затронули не только их. Мы помним, что Египет получал полив, увлажнение почвы, ирригацию почвы из-за наводнений от Нила, от реки Нил. Вот этих наводнений не было. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. Но он опять приносит фараону благоденствие, он приносит фараону процветание. Надо помнить, и сейчас нам это очень пригодится, надо помнить, что он на самом деле администратор, который находится на службе фараона. но он не для себя работает. 15 стих. «И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: „Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас“». То есть им не на что было покупать хлеб. Дальше будет поступок, за который Иосифа часто критикуют. Думаю, что необоснованно, но решать вам. 16 и следующие стихи. Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иосифа критикуют за то, что в сложное время он воспользовался египтянами. Почему он не дал хлеб просто так? Ведь хлеб-то у него был, но он требует пригонять скот. Я думаю, здесь есть несколько объяснений. Во-первых, Иосиф действует как администратор, как управляющий. Он действует от имени фараона, а не для себя. Ну, то есть он не разбогател, не нажился на этой беде, которая происходит в Египте. Во-вторых, таким образом Иосиф дает людям возможность выжить. Он заботится о том, чтобы они остались в живых. В-третьих, Иосиф выстраивает некую очень важную административную систему. Смотрите, египтяне не слишком любили разводить скот. Ну, то есть скот у них был и немало, но эта работа не считалась почетной. Но братья Иосифа на протяжении многих поколений были скотоводами. Они знали, что делать со скотом. Они знали, как с ним обращаться. Скорее всего, Иосиф и его братья не стали пасти весь скот египетский. Просто принадлежность скота, собственность на скот перешла к Иосифу, перешла к государству. Теперь государство в лице, в частности, Иосифа и его братьев могло направлять эту скотоводческую отрасль и могло, собственно говоря, руководить самим процессом. Я думаю, что египтяне продолжают пасти свой скот, но теперь он формально принадлежит уже государству. Иосиф выстраивает то, что потом станет основой крепкого и сильного египетского государства. Понимаете, мы ведь не можем ожидать от Иосифа, что он будет действовать согласно демократии 20 или начала 21 века, тем более, что и в 21 веке далеко не все согласны с мыслью о том, что демократическое правление является лучшим. Вот он поступает так, как Бог в этой ситуации его ведет. 18 стих. «И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: „Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах своих, и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля“». Люди сами предлагают ему эту идею. Опять-таки, земли принадлежали им, теперь эти земли будут принадлежать государству. И сами они будут принадлежать государству. Что делает Иосиф? Он выстраивает сильную административную систему. Причем систему централизованную. О том, как работает эта система, мы с вами будем читать уже в начале книги «Исход». Потом израильтяне будут пытаться вырваться из этой системы. Но в данном случае, на этом этапе, она оказывается весьма полезной. 20 и 21 стихи. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. Опять обратите, пожалуйста, внимание на то, что два раза здесь повторяется. Он купил для фараона, и досталась земля фараону. Он не обогащается на этой ситуации. Он оказывается слугой фараона и делает то, что было в интересах фараона, в интересах государства того времени. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил Иосиф, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон. Посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Еще одно наблюдение, которое здесь нужно сделать. Каков процент налога, установленный Иосифом? Значит, с одной стороны, мы читаем, что он купил их, он сделал их своими рабами, но при этом он требует, чтобы фараону отдавалось всего 20%. Понимаете, иногда сами слова нас пугают. Если вам говорят критики Библии, критики Священного Писания: смотрите, как поработил Иосиф египтян. Вы можете просто открыть следующие стихи и задать следующий вопрос. Ну-ка, как он их поработил? Давайте посмотрим. Давайте разберемся. Не случайно и реакция египтян, описанная в 25 стихе. Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». Опять-таки, не Иосифу, а именно фараону. Читаем дальше. «И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». То есть здесь особые преференции для служителей. Но возвращаемся к жизни Израиля, возвращаемся к жизни Иакова. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147 лет». А дальше событие, которого можно было ожидать, событие, которое заставляет нас задуматься. «И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими. Вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели. Израилю важно, чтобы его похоронили в земле ханаанской. Почему? Ну, прежде всего, он хочет быть вместе с отцами, с Авраамом и Исааком. Еще одна причина заключается в том, что все-таки израильский народ не должен был привязаться, прикрепиться, прилепиться к земле египетской. Все-таки он должен был вернуться в Ханаан. Да, через 400 лет, но это должно было произойти обязательно. И Израиль не может пускать корни в египетской земле. А как быть с современной жизнью? Я знаю христиан, которые говорят: «Похороните меня обязательно вот на этом конкретном кладбище с моими родителями». Я знаю христиан, которых очень интересует, как будут обставлены их похороны. Я знал об одной христианке, жила она в Соединенных Штатах Америки, которая в своем завещании написала, что на ее похоронах, на богослужении во время ее похорон должна спеть песню «Сестра такая-то» и должен обязательно проповедовать «Брат такой-то». Волю усопшей нарушить было нельзя. И специальное богослужение по поводу ее похорон провели только через полгода, потому что певицу и пастора никак не могли собрать в одно место в одно и то же время. Дело в том, что в Ветхом Завете нет небесной надежды. Для Ветхого Завета, для героев Ветхого Завета важно земное погребение. У иудеев были определенные представления даже о том, где им нужно быть похороненными, для того, чтобы Мессия их увидел первыми, когда придет. В Новом Завете у нас небесная надежда. У нас совершенно иной взгляд на эту жизнь. Мне совершенно не важно, где и даже как меня похоронят. Потому что я знаю, что вострубит труба, я знаю, что придет Христос, и Он призовет всех нас, и жить мы будем в новом небесном городе, в новом Иерусалиме, который Он создаст, который Он устроит. И все вот это земное закончится раз и навсегда. Друзья, если вы слишком сильно озабочены вопросом своей смерти и похорон, я предлагаю вам альтернативный вариант. Задумайтесь о вашей жизни и о вашей вечности. Да, Иакову было важно и в личном плане, важно это также и в богословском плане, где он будет похоронен. Но у нас, у христиан современности, нет уже этой вечной прикрепленности к той или иной земле, к тому или иному участку. Нас ожидает нечто большее. И вот в стремлении к этому большему, к этому вечному, мы живем нашу земную жизнь. На сегодня наше время подошло к концу. Мы встретимся с вами в следующей программе. Пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.